Следующий, второй период, о котором мы сегодня будем говорить, это скифский период. Более описательный, хотя по той причине, что здесь нам включается и нам помогают греческие авторы. Это скифский период идет с 7 по 2 века до Рождества. Вслед за ним начинается второй скифский или второй индоарийский, или сарматский период. Сарматский период, который длится 4 века, но чуть меньше, чем 4 века, от 2 до Рождества по 2 век нашей эры. Затем вслед за ним идет 4 период, готский период, который длится совсем недолго. Он фактически исчезает где-то на 370 году, стал быть, на конце 4 века нашей эры. И дальше начинается гуннский период. Вот что касается скифов, еще раз хочу напомнить. Скифы – это вовсе не продолжение киммерийцев. Это совершенно иная структура. Если киммерийцы все-таки пришли из пространств за Альпийской Европы, находящейся на территории современной Франции и Южной Германии, похолодание, холодные климаты не позволили им активно продвигаться в район Альбиона и в район Ютландии, тем более, что в районе Скандинавии и без того уже есть кому жить, и эти есть кому жить, они довольно агрессивны. Как, кстати сказать, и протокельтские племена, которые проживали на территории Альбиона, тоже о них ничего хорошего сказать нельзя. Значит, из-за избыточного перерасселения они сдвигаются по Дунаю в район Трансильвании и Валахии, современная Румыния, и уже отсюда, примерно в 13-м, быть может, 14-м, чуть пораньше веках, они двигаются разными путями. Здесь пути галло-фракийских племен или древних протоевропейцев, они разделяются. Часть из них двумя потоками уходит на юг, и здесь судьба их, это судьба древнеэллинской цивилизации, прекрасной, замечательной, и мы о ней говорим в превосходной степени по сию пору. И слишком много эта цивилизация хорошего, плохого тоже, но хорошего все-таки больше дала современному миру, породив, по сути дела, новый тип до того неведомых государства, о котором, видимо, нам сегодня тоже придется пару слов сказать. А другая часть отсюда двигается через низовья Днестра, заполняет пространство Северного Причерноморья, а затем распространяется вплоть до реки Урал, вот в этом пространстве. Северная граница, понятно, она определяется лесостепной зоной. Лесостепная зона колеблется. Вот как колеблется климат, точно так же колеблется и она. В ряде случаев плюс-минус 350 километров. Особенно вот в этом вот районе современного Тамбова и Воронежа. А сюда, ближе к Карпатам, колебания минимальные, плюс-минус 20 километров. Они проникают в район Кавказа, вот сюда, в район Куры, в район Аракса, и здесь, в районе Тушпа, Ван Тушпа, в верховьях Евфрата, они как раз и встречаются с тем государством, о котором мы говорили. Это государство Урарту, а вот совсем близко от государства Урарту находится город Ашшур. Вот в этой вот северо-месопотамской равнине находился центр одного из древнесемитских народов, ассирийцев, которые так отчаянно и воевали с этим горным народом. Да? Столкновение с урартийцами дало как будто бы возможность проникнуть в Северную Месопотамию и насытить, удовлетворить свои непотребные алчные вожделения за счет грабежа этой богатейшей, огромной воинственной империи, оказавшейся к тому же именно из-за своих чудовищных размеров в довольно слабой позиции по отношению к подвижным мобильным кемерийцам. Но, тем не менее, Ассирия при царе Ашур-Азерафале, Асархадоне, простите, она нашла выход из этой ситуации. И здесь, к сожалению, у меня карты уже нету, но вы хорошо представляете, что здесь находится Средняя Азия с Аральским морем по центру. Вот отсюда двигаются скифские племена или индоарийские кочевники. Это не значит, что они уходят отсюда все. Отнюдь. Часть останется. Так вот, та часть, которая уйдет и заполнит пространство кемерийцев, мы их с вами знаем как скифы. Та часть, которая останется в районе Средней Азии и придет потом, придет во втором веке до Рождества, вот мы их называем сарматы. Любимая подначка для студентов по материальной культуре – это предложить им на опознание культуры сарматских фибул, застежки на плащах, и спросить, а кому принадлежат эти застежки? 90% студентов отвечают, это ранний скифский звериный период. Правильно. Потому что памятники сарматов 2 века до Рождества, они абсолютно тождественны скифским памятникам 7 века до Рождества. Сарматы находились на том же самом уровне развития. Скифы, как бы они не сопротивлялись, они все равно будут эллинизироваться. И те замечательные сокровища декоративно-прикладного искусства скифов, которые мы особенно ценим в золотой кладовой Зимнего дворца, это как раз памятники позднескифского периода. Удивительно тонкие, поражающие воображение, и фактически сегодняшние ювелиры вряд ли возьмутся их скопировать. Столь совершенно мастерство. Но всего-навсего 4 века до этого скифы ценили совсем другое. Большие куски золота, немножечко приведенные в порядок изображающих каких-нибудь кошек, ну, может быть, морду льва, может быть, какую-нибудь змею. Это все, на что у них хватало фантазии. Они были тогда дикие. Сарматы, придущие сюда, они тоже будут дикими. Вот когда сарматы заменяют скифов, трагедии не происходит. В сущности говоря, просто новая кровь, более свежая, то есть, хотите, провинция скифского мира смещает зажравшуюся скифскую растленную элиту. Вот, собственно, и все. Но вот когда приходят скифы и выдавливают отсюда кемерийцев в 7 веке, да, это было именно уничтожение целой культуры. Но, честно говоря, положа руку на сердце, жалеть о том, что эта культура исчезла, нет. К сожалению, кемерийцы не так много нам оставили, но то, что они нам оставили, а я в прошлый раз приводил пример с их языческим капищем в районе Крыма, найденное, возможно, относящееся и к более поздним временам, скажем, к 4 веку, может быть, было отнесено. Так вот, то, что нам известно о кемерийцах, производит впечатление жутковатое. Во всяком случае, на ночь читать о кемерийцах не стоит. С другой стороны, ну а что мы хотим? Заря человечества. Было ли у них человекоедение? Возможно. Возможно, были ритуальные поедания людей. Были ли жертвоприношения? А вот это в массовом порядке, в любом случае. Скифы, которые придут сюда, они, являясь индоарийскими племенами, вроде бы тоже должны быть дикими. Вроде бы тоже не должны в нашем представлении быть излишне сентиментальными. Но у них есть одно очень важное качество. Качество, которое иногда присутствует, иногда не присутствует у народа. И это то качество, которое нельзя ни породить, ни сформировать. Оно не может быть с спрогнозируемый, и нельзя сказать, почему у одного этноса оно присутствует, а у другого не присутствует. Так вот, у скифов, в отличие от кимерийцев, присутствовала удивительная комплементарность к иным культурам. Они ее даже сами боялись, этой своей комплементарности. Им было интересно, что делают другие народы. Они умели восхищаться и восторгаться, воспринимать это не только с точки зрения добычи, это само собой, но еще и с точки зрения эстетической. И перенимали художественные навыки. Еще раз повторяю, боялись этого, потому что культура, и они это понимали, в известной степени растлевает привычные традиционные формы, во всяком случае, скифского государства. Но вот еще есть одна вещь. Мы, повторяю, знаем об этом огромном скифском мире по Геродоту. И Геродот нам рассказал довольно много о скифах. И не только Геродот. Наверное, я сейчас объясню, почему греки так много уделяли внимания скифам. Здесь две причины. Первая причина – политико-экономическая. Вторая причина – чисто политическая. Ну, с какой начнем? Начнем, наверное, с чисто политической. Мы с вами знаем, что скифы – это индоарии. Только кочевые и степные. Но ведь есть и другие индоарии. Не очень кочевые в силу особенностей ландшафтов. Горные. Парсы, медийцы. Здесь, в Персидском Нагорье, пройдет какое-то время, и они создадут огромную империю. Империю ахеменидов, которая выйдет вот сюда, прямо к Босфору и Дарданеллам. Они подвинутся буквально к самой Греции. И столкновение между ахеменидской империей, которая начинается вот здесь, а теперь представьте, где она кончается. Она кончается в районе верховьев Ганга. Это дальше, чем Рояль. Начинается здесь, на Босфоре, и кончается ниже Пола, там, где сливается белый и голубой Нил, в районе Судана, там, где находится нынешний город Хартум. Огромная империя и маленькая Весла. Одна сатрапия только собирала налогов на сумму более 500 тысяч сестерций. В переводе на меру того времени мы получим с вами что-то около 50 тысяч талантов. Талант — это чуть больше куриного языка, яйца, кусок золота. Так вот, Греция имела весь совокупный доход всего-навсего 60 талантов. А теперь каждый из вас будет задуматься, и нафига же Персии эта Греция нужна? А ведь, тем не менее, таранными ударами она будет пытаться убить, уничтожить эту Грецию разными путями, а греки будут сопротивляться. Я не буду вам говорить, почему. Потом скажу, чуть попозже. Но греки понимали опасность. Они понимали, что против ахеменидов им нужен союзник. И союзник могучий, достойный ахеменидов. Какой? Только скифы. Скифы, которые в понятии греков начинались здесь, от Дуная, и шли до Ферганской долины. Сарматов тоже считались сюда же, скифами. И вы знаете, что и первые большие походы персов, они были при царе Кире направлены именно в Среднюю Азию, именно против саков и массагетов, то есть опять-таки тех же самых скифов. Самые страшные войны – это войны между родственниками, которые выбрали разные пути развития. И Кир якобы даже погиб в войне с массагетами. И те, как вы помните, отрубили ему голову. Ну, дальше идет литературная ерунда. Проблема заключается в том, что когда Александр Македонский город Басаргады захватил, то там находился мавзолей царя Кира. Тело лежало в мавзолее, не разрубленное на куски, и голова оказывалась на месте. Значит, все-таки что-то Геродот напутал. Но, честно говоря, Геродоту надо верить с большой опаской. Геродот – автор в какой-то степени честный. Но требовать от него критического взгляда на историю и на события все-таки нельзя. Принцип Геродот очень простой. Он приезжает и описывает то, что видит. Ему рассказывают сказки, он их записывает. Если ему скажут, на что у вас здесь примечательного, бегемоты летают. Ты смотри-ка, сказал Геродот, записал. А говорят, что еще в этой стране бегемоты летают. Это дает возможность каким-нибудь очевидным ужасам искать летающих бегемотов в древнем мире. Может, в конце концов, и так. Повторяю, Геродот записывал абсолютно все. Независимо от того, верил он в это или не верил. Он сочетал в себе историка, этнографа, историографа. Исторической науки пока еще не было. Так вот, жажда греков столкнуть индоарийцев степных с индоарийцами государственниками, ахеменидами, она и определяет этот особый интерес, который испытывают древние греки в позднеархаический и классический период. Естественно, что они набирали у скифов своих наемных воинов, прежде всего конницу, потому что воевать без конницы с персами практически невозможно. А у самих греков конницы нет. Правда, если вы посмотрите голливудские фильмы, их сейчас вот показывают, это серия «Пеплом», конец 50-х, 60-х годов, вы увидите там у греков все что угодно, в том числе и конницу. Причем очень забавно, что почему-то они там еще и рубятся в этих кавалерийских атаках, опираясь ногами на стремена. Хотя стремена появились значительно позднее, они появились только в начале 4 века. Только в начале 4 века. Так что конница является только вспомогательной силой. Это надо быть прирожденными наездниками, то есть, как говорится, родиться в седле, как скифы, для того, чтобы держаться в седле ногами. Греки таковым похвастаться не могли. Итак, это первая причина, но есть и вторая причина, и она, пожалуй, еще более серьезная. Эллада – небольшая страна. И в этой стране не так много посевных площадей. В сущности говоря, уже в раннеархаический период, то есть примерно в 9 веке до Рождества, когда Афины представляли собою еще небольшую деревню, уже возник переход на так называемые долголетние культуры, они окончательно на них перейдут греки после реформ Солона. Вот тот самый человек, который провел реформы без реформ, и которому мы обязаны такому понятию, как собственность общественная и собственность частная до салона, понятие частной собственности, а также разделение частной собственности и личной собственности не было. Вот при салоне этот процесс перехода на оливковые деревья, на садоводство, на виноградарство будет завершен. А где же греки добывали хлеб? Хлеб в основном они покупали в первое время в Египте. Египет – богатейшая страна, и мы с вами об этом говорили, страна, которая производила до 5 урожаев в год, и за каждый из них глава Нома мог получить звание Героя социалистического труда. Но, видите ли, по мере того, как в Элладе формируется та форма власти, которую мы называем демократическая или полисная демократическая, отношения с восточными деспотиями начинают портиться. А уж после того, как Египет попадает в сферу влияния при царе Камбизе, в сферу влияния персов, он становится частью Ахеменидской империи, они вообще прекращаются. Греки это понимали, и они заранее искали пути к отступлению. По тому, что первые упоминания о скифах относятся к 7 веку, то есть к тому моменту, когда скифы и появились на Причерноморье, мы можем сделать вывод, что первые контакты, и контакты, конечно, отнюдь не гуманитарного порядка, а, конечно, коммерческого, другого просто контакта здесь быть не могло, целесообразности, они относятся именно к 7 веку. Здесь, в Северном Причерноморье, они приобретали огромное количество зерновых. И в Ольвии, в Танаисе, в низовьях Дона, в Херсонесе, там, где сегодня Севастополь, скапливалось необходимое количество зерновых и затем перевозилось по Черному морю к крепости Византии, которая охраняла Босфор, через Пропонтиду и Мраморное море в Геллеспонт и далее в Грецию. И до тех пор, пока идет бесперебойно этот поток дешевого хлеба в Грецию из Скифии, в Греции могут спокойно развиваться полисные демократические отношения. Но как только хлеба не хватает, к власти начинает прорываться аристократы. Собственно говоря, ведь в Греции в известной степени искусственно происходило уничтожение зерновых культур и насаждение оливковых деревьев и виноградной лозы. Почему? В процессе военных походов внутри Греции в гомеровское время формируется, естественно, воинская знать. Та, которая концентрирует в своих руках абсолютное богатство и большие земельные участки. Их число весьма ограничено. Это пентаксиомедимны. То есть, чье состояние оценивается на первых порах больше 500 медимнов зерна. Медимн – это мера весов, полцентнера. Вот они и заполняли своим зерновым рынок и определяли цену. Ну а дальше по Адаму Смиту. Мы все равно прекрасно понимаем, что зависимость экономическая, конечно, ведет к зависимости политической. Поэтому пентаксиомедимны, определяя цену на зерновом рынке, а зерновые – это то, что в основном ушло в пищу у простонародья, у демоса, они и определяли, они становились властью реально. Для того, чтобы сбить эту власть олигархическую, мало только восстания, нужно, чтобы рынок постоянно имел абсолютно дешевый, абсолютно для всех сословий, даже для охлоса, доступный хлеб. Вот этот хлеб в изобилии и доставлялся из скифы. Поэтому сами понимаете, что демократия в Древней Греции на 100% зависит от бесперебойного торгового пути с скифским миром. Вот отсюда и интерес к скифии. Только вот вопрос. Это что, скифы, значит, занимались земледелием? Это кочевники. Следов земледельческой культуры у скифов мы не наблюдаем. Огородничество, да, к западу от Днепра, там, где сегодня Николаев, Херсон, Одесса, да, здесь, конечно, мы с вами наблюдаем наличие огородничества, но все-таки нет никаких полей. Значит, а ведь интересно, что по договорам греки покупали хлеб именно у царских скифов. Значит, царские скифы покупали или брали его у кого-то еще. Вот Геродот говорит о так называемом внутреннем мире скифии и внешнем мире скифии. Давайте сначала поговорим о внутреннем мире скифии. Он совершенно неоднороден. От низовьев Днепра, правда, чуть-чуть, вот здесь в низовье Днепра, там где Херсон, 50 километров до Южного Буга. Вот эта небольшая территория, она тоже принадлежит царским скифам. Потому что это, видимо, был район мертвых. Здесь, вот уже, собственно говоря, на западной окраине Херсона, между Херсоном и Николаевым, находятся такие осевшие курганы, так называемые царские скифские курганы. Территория, где, видимо, никто не жил, небольшая территория, а только хоронили скифских царей. Но что 50 километров, может быть, имеет значение и с другой точки зрения. Ведь таким образом царские скифы контролировали выход из Днепра. А это само по себе чрезвычайно важно. Итак, вот здесь, в районе так называемого Старого Лукоморья, от низовьев Днепра по берегу Азовского моря до Северного Донца, и до уровня современного Днепропетровска, вот в этом районе кочевали, в этом небольшом ареале, в самых лучших пространствах степей кочевали те племена, которые Геродот называет царские скифы. Они занимали не только центральную позицию во всем скифском мире, но они занимали еще и, видимо, самую высшую иерархическую позицию. И у гуннов, и у сарматов, и у скифов, видимо, и у кимерийцев, мы просто не можем это описать, мы везде с вами видим одну и ту же картину. Федерация племен никогда не бывает равноценной по своим субъектам. В федерации племен обязательно какое-то племя является высшим носителем легитимности, то есть к нему присоединяются стержневые, да? Дальше идет второй уровень, то есть те, кто занимает второй уровень иерархии, третий уровень иерархии, четвертый уровень и так далее. По степени присоединения. Это значит, вот когда мы говорим о скифской конфедерации племен, это значит, что цари, условно говоря, вожди этой конфедерации выбирались только из центральной родоплеменной группы, то есть из так называемых царских скифов, поэтому они так и получают название. Это царские скифы, это название, которое дал им Геродот. Как они сами себя называли, мы, к сожалению, не знаем. К северу от Царскийских вод, в этом небольшом районе, до реки Ворсклы, в районе современного Харькова, чуть южнее и чуть западнее, кочевали скифы-кочевники. Видимо, совершенно близко родственные по признакам царским скифам, но вот, понимаете ли, мы не совсем понимаем разницу между ними. Мы только можем фиксировать, что какая-то группа коренных скифов, она все-таки стояла на полступеньки, но тем не менее ниже. А вот затем от этого центрального полотна мы с вами говорим о скифах, которые шли на восток и на запад. Так вот, что мы видим на востоке? На востоке мы с вами видим большие племенные группы, которые, возможно, не так чисты по этническим признакам, как царские скифы и скифы-кочевники. С кем они могли вступить в родство? Ну, скорее всего, либо с тюртютами, это еще где-то в районе Ферганской долины, либо с угро-финскими племенами. Наличествовала ли эта связь у савроматов между Северным Донцом и Доном, синдов к югу от Дона, вот в этом треугольнике Волга-Дон, и маэтов вдоль Северного Кавказа, мы не знаем. Но вот то, что у ирков и меланхленов уже наличествовала угро-финская составляющая, да еще и, видимо, очень сильная, это несомненно. Ирки проживали на левом, на восточном берегу Волги, за современным Саратовом, а с другой стороны Волги, между Доном и Саратовом, проживали племена меланхленов. Вот это восточный мир. И, надо сказать, довольно диковат. Вот римляне, например, римские авторы, они вообще не различали маэтов и савроматов от сарматов. Они вообще считали, что это один и тот же мир. Наверное, и мы с вами, и не только мы с вами, но и добропорядочные историки окажись там, не в состоянии были бы ни по этническим, ни по культурным признакам определить разницу между этими восточно-скифскими племенами и савроматами. Ну, с точностью говоря, это одно и то же. За одним исключением. Сарматы к востоку от Урала не входили в юрисдикцию скифской конфедерации. А эти входили. Вот гораздо более интересную картину представляют те, кто населял западный скифский мир. Здесь, в низовьях Буга, мы видим с вами небольшое племя каэлипидов. И вот каэлипиды, они уже в V веке до Рождества имели дома, огороды, активно занимались огородничеством. Ели в большом количестве бобовые, чеснок, овсяные похлебки, занимались ремесленничеством и немножечко занимались скотоводством. Но уже немножечко. Перед нами совершенно очевидное оседание. Кроме того, каэлипиды, которые жили совсем близко, бок о бок от Ольвии, эллинской колонии, конечно, они очень сильно эллинизировались. Они стали носить греческую одежду, они стали украшать себя первые эллинскими ювелирными украшениями, подвязками, то есть диадемами. Они первые перешли к греческому оружию, хотя зачем оно им было нужно? Стали справлять греческие праздники, и в сущности уже мало чем отличались от провинциального эллинского мира. Ну, скажем, Плиний уже говорил, что они совершенно напоминают македонян. Тоже вроде бы эллинизированный, но диковатый, провинциальный, диковатый. Рядышком с Карипидой, примерно чуть севернее их, проживали агатирцы. Примерно такое же племя. Единственное, что у них отличие, штаны носили широкие, как наши запорожцы. Но тоже занимались огородничеством. Дальше, в районе низовья Днестра, мы встречаем с вами тиссагетов. И в низовьях Дуная встречаем племена гетов. Это уже и не совсем, между прочим, скифские племена, это скорее фракийские племена. Или скифо-фракийские племена. И они тоже достаточно эллинизированы. Во всяком случае, и геты, и тисогеты, они будут активно использоваться Александром Македонским в своей армии. Большая часть армии Птолемея, будущего египетского царя, основателя династии Птолемидов, она как раз будет состоять из тисогетов и гетов. И, наконец, в районе современной отчасти Молдавии, отчасти Румынии будут проживать так называемые алазоны. Кочевники, романтики, скотоводы, абсолютно неамбициозные. Мы встречаем у них очень возвышенно романтические языческие культы, сказания о героях. Они впоследствии полностью растворятся в пришедших сюда готских народах. Так что здесь острая картина. Вот это и есть внутренний скифский мир. Но в общем никто в этом внутреннем скифском мире никто не производил не то что товарного хлеба, но не производил даже хлеба для собственных нужд. Хлеб производили севернее. Это внешний скифский мир, о котором Геродот нам тоже рассказывает. Вот внешний скифский мир. Это три больших племенных объединений. Я говорю деликатно, племенных объединений, хотя академик Рыбаков считает, что о племенном объединении и даже о протогосударстве можно говорить только в одном случае. Уже в VII веке греки записали легенду о неком Тартисае, который первый был поражен на этой земле, на берегах Днепра, в лесистых берегах Днепра. Тартисае. Тартисий. Знаменитый праздник урожая в Элладе. Вот, значит, этот Тартисай или Тартисий, он был поражен землей. То есть как-то там поражен. В более поздних вариантах предлагается другая, более привычная для эллинов картина. Тартисий был порожден от любовной связи, конечно, Зевса, он там главный был производитель по всему эллинскому миру, Дон Жуан, шастающий то в виде гуся, то значит, в виде быка, ненасытен. Вот, значит, добрался и до нас, до Восточной Европы. Здесь, как он явился, не совсем понятно. Будем надеяться, что в своем обличии антропологическом. Он вступил в связь, вот связь зато очень своеобразная, с Борисфенидой. Борисфенида – это река. Днепр. III веке легенды переиначили Борисфениду в мужчину, Борисфена. Уж очень несимпатична была связь, видимо, Зевса с рекой. Не совсем понятно, как. Тогда вот, стало быть, у Борисфена будет дочь Борисфенида. Ну, что-то вроде русал. Вот с русалкой уже, значит, Зевс может иметь эротический контакт. И от этого эротического контакта уже порождается этот самый Тальбисай. У него будет 3 сына. Подарит ему их солнце. Другого брака он не знал. Естественно, он проведет между ними состязания спортивные. Греки обожали это. И в этих состязаниях победу одержал младший сын. Калаксай. Удалось перевести его имя, это не греческое. Это, видимо, само название, которое Геродот где-то подцепил и перевел нам. Сын Солнца. И вот Геродот здесь очень четко проявляет. Да, действительно, главным культом у всех племен, которые проживали к северу от внутреннего скифского мира, были как раз культы Солнца. Ирила, которая более нам известна, Калаксай. Вот Калаксаю удалось своими сыновьями и дочерьми и населить вот этот мир. Мир очень неоднородный. Кого Геродот любит? Он любит племя, проживающее от низовьев реки Ворсклы и куда-то до реки Припяти, вот здесь по берегам Днепра. Это так называемые сколоты. Сколоты – это самоназвание. Приводит их Геродот, но дает свое название этому народу – Борисфениды, то есть дети реки Днепр. Дает и другое название – скифы Георгои. Георгои. Георгос. Земледельцы. Итак, скифы-земледельцы. Вот они, кто производит зерновые и вынужден договариваться с царскими скифами, которые выступают как рыночный посредник. Роль знакомая. Продают этот товар грекам. Скифы какие были посредники? Они покупали или забирали товар у сколотов, а затем перепродавали грекам? Нет. Они просто греков пропускали. Просто пропускали. Вот для этого и нужен вот этот вот маленький кусочек на западном берегу Днепра, чтобы контролировать, достаточно контролировать всего-навсего низовья. Греки проходят на территорию современного Киева, здесь вступают в торговые контакты, конечно, недавно. Понимаете ли, здесь на берегах Днепра, на берегах Ингула, на берегах Ворсклы мы с вами встречаем памятников античной прикладной культуры, художественной культуры. Античных ваз, подвесок, фибул, цепочек, колец, монет и просто разбросанных и в могильных кладах, и просто в кладах, на всякий черный день кем-то зарытый, но так и не вырытый, больше и намного больше, чем в районе, скажем, Средней Италии, или в районе Ниццы, Лазурного берега, или в районе Арагона и Барселоны. А ведь там тоже были греческие колонии. Но там нет такого количества эллинских кладов. Здесь они буквально, вот когда смотришь на карту эллинских кладов, они просто везде присутствуют. Огромное количество. Это о чем говорит? Это говорит о том, что торговые контакты сколотов с греками были постоянны на протяжении очень длительного времени, возможно, на протяжении всего времени пребывания скифов в причерноморских степях. Это великое счастье для греческой демократии. Кстати, как интересно, что система демократических полисов устанавливается в Элладе именно в VII веке, одновременно с приходом скифов на территорию Северного Причерноморья. Значит, кемерийцы не желали никого пропускать через свою территорию. А нежелание пропускать через свою территорию, это значит невозможность приобрести дешевый хлеб для эллинской демократии. Нет дешевого хлеба, простите, нет демократии. Есть власть олигархов. Вот это сколоты. Конечно, они были весьма эллинизированы. Конечно, они перенимали многое от греков. И прежде всего, они перенимали культуру, не только гуманитарную, но политическую. Но древние люди, в отличие от нас, они были люди очень рациональные. Когда я слушаю некоторых наших политологов по телевидению, они так форсируют события, они говорят, мы должны стать немедленно великой державой. Не надо немедленно, будем великой державой, будем, но не сейчас. Не надо сразу сейчас, не надо сразу все. Дорогу осилит идущий. Что значит сейчас взять, стать великой державой? Это взять ответственность за тот бардак и кошмар безвыходной ситуации, в которой сегодня цивилизация оказалась. Вот кто ее породил, пусть тот в эту фановую трубу окунется с головой и утонет в ней. А уже потом появимся мы, белые, пушистые, на белом коне. Зачем же сейчас так брать на себя плату за чужие разбитые горшки? Камбалой надо сейчас аккуратно думать о себе, о своей стране. Вот сколоты, имея колоссальный политический опыт, понимали, что они в любой момент могут создать государство, но это не нужно, потому что рядышком находятся скифы. Они, скифы, берут на себя функцию государства, то есть защищать. И если необходимо, придут и помогут. Возьмут на себя функцию, скажем, судебную. Иной не надо. Государство – это обременительно. Государство в любом случае у сколотов формируется постепенно, потому что торговля, она насыщает неравномерно. Кто-то оказывается владетелем больших состояний, а кто-то маленьких, а кто-то и никаких состояний. Это значит, возникает имущественная дифференциация. А придет время, когда имущественную дифференциацию необходимо будет легализировать уже в рамках юрисдикции или хотя бы традиции и иметь инструмент для того, чтобы этот статус-кво, экономический и социальный статус-кво, сохранять, пролонгировать в будущее. Вот для этого и существует государство. Государство вырастает не только из внешних факторов, но и из внутренних. Вот сколоты, они спокойно ждут, когда они прорастут. А пока они спокойно ждут. Живут, торгуют, пьют красное вино. Я говорю, если мог попробовать греческое вино, мы нашли, а на кою огромный сосуд с солодом внизу, и могли его разбавить водой, но не рискнули. А до сих пор думаю, что же, может быть, помер бы. А с другой стороны, если бы выжил бы, то я бы мог сказать, что я пил настоящее греческое вино. И тогда бы я знал его на вкус. А так вот, пока мы ее таскали взад вперед, она у нас разбилась. У нас трещина была. И все это вытекло. Гадкое, красновато, бурое, коричневое, зеленоватое, вонючее, страшно. Но по сию пору, повторяю, жалко. Вот так вот еще. организмом прикоснуться к истории, это же потрясающе. Это, знаете, каждая история просто слегка сумасшедшая, это естественно, и я тоже не исключение, я иногда люблю, как всякий мужчина, да, я люблю иногда готовить, иногда. Но я не люблю готовить так повсеместно, да, мужчина не является профессиональным поваром, он повар-дилетант, вдохновенный. Профессионал – это тот, который может повторить. Я всегда сочувствую женщинам, которые могут повторить еще раз, и еще раз, и в 1029 раз они повторяют этот борщ. Я в своей жизни борщ варил, но только один раз. Но какой с вареньем? Вдохновенно. Да, вот то, что мне сейчас кажется на вкус, да, попробуй. Повторить не могу. Вот точно так же, скажем, вы раскидываете фолианты. А зачем? Я все равно это сделать не смогу. Мне скучно будет. Вот раскидываем фолианты, и на Рождество мы делаем, значит, исторические блюда. Это дороговато. И иногда вы на вкус пробуете Московскую Русь 16 или 14 века. Боже, какой кошмар. Организм не принимает. Совсем не принимает. Вот они так и не знают, то ли это действительно твой организм 14 век не принимает, то ли это ты так сделал. С другой стороны, должен заметить, что западные дипломаты отмечали, что на московских пирах не все продукты питания были свежими. Иногда и травились. Наши никогда. Иностранцы травились. Иногда до такой степени боялись приходить, что уже в 17 веке, скажем, Малярий писал, причащались перед большим государевым пиром. Были смертные случаи. А вы оцените, да? Что такое государев пир? Он начинается в 5 вечера и кончается в 9 утра. А вы думаете, что вы сидите, живете и закусываете? Фиг вам. Вы сидите плотно, все в шубах, по 4, по 5 шуб на вас, да? Плюс кафтаны, соболя, горячие печи, еда. Государь приносит, встает, да, еду, боярину такому-то, князю такому-то, да. Тот встает, произносит, и вы тоже встаете. Как же, государь надо, да? Это государь настолько сидит, да, произносит, и потом он съедает, вы воскресите. Что дали старского тала, стало, то надо и есть. Хорошо, если моченое яблочко дали. А если поросенка? А если пол бычьего бока? Что дали, то дали. И при этом у вас должен быть вид радостный, да? Значит, весь ваш обед заключается в том, что вы в этой жаре садитесь, поднимайтесь. И так вот сколько гостей есть, столько садитесь и поднимайтесь. Учтите, что еще надо выпить за присутствующих, за отсутствующих, за государей, за их пап, за их мам. Вот так вот растягивается. И все это надо закусить и заесть. Мы взяли за правило несколько смен блюд. Значит, начинается всегда с рыбной похлебки, дальше идет мясному, дальше сладкое, потом опять рыбное, мясное, сладкое, рыбное, мясное, сладкое. Ну и до тех пор, пока не упадете. Стойкие остаются до самого конца. У нас были такие, скажем, семьи масальские, например, которые стабильно обладали могучими организмами, достигли до конца. Да, и очень важно, обливать бороду едой. Обливать, значит, вытирать борода для этого существа. И приходя домой, давать нюхать. Значит, это знак особого уважения к родственникам. Дать понюхать, чем угощали. Кстати, получить гостиницу. Никогда государева не уходил без гостиницы. Если без гостиницы ушли, извините, опало. Это значит, у вас, значит, на днях ожидается опала. Гостиниц обязательно должен быть. Да, так вот, стало быть, скалоты. Но они не единственные племена. Кстати, скалоты – это племена какие? Вопрос. Вот рыбаков и шахматов, люди очень разные, определяют их как, очень деликатным словом, протославяне. Не славяне, а протославяне. Этнический тип, который мы с вами можем найти в могильниках, это большое удобство, потому что сколоты, в отличие, скажем, от соседей, они занимались трупоположением. К сожалению, трупы в этих местах плохо сохраняются. Южнее сохраняются лучше. В этих местах сохраняются плохо. Но, тем не менее, по останкам, прежде всего черепным, мы можем с вами говорить о том, что это были не очень высокие люди, в среднем 165-168 сантиметров. Ну, в общем, по нашим временам, наверное, не очень высокие. По тогдашним временам, ну, сравнительно высокие. Хотя средний рост греков был 172, то есть повыше. Но зато они были брутальны, то есть широкоплечий, массивный. И что странно для земледельцев, с кривыми ногами в основном. Хотя вообще это должно быть прежде всего характерно для кочевников. Но, к сожалению, мы с вами не можем определить, были ли у скифов кривые ноги или нет. Потому что, во-первых, то, что изображается, греки здесь, конечно, их идеализируют, и там ноги прямые. Изобразить что-то безобразное греки никогда их не изображают. Это особый мир и особое отношение греков к изображению. А вот что касается останков скифских, ну, извините, конечно, вот я говорю, да, царские холмы есть, но скифы сжигают своих покойников. Это большое свинство по отношению к грядущим поколениям. Что должен делать археолог, получая кучку пепла? Как он может определить этнический тип? И негр, и белый человек оставляет кучку пепла, простите, одинаковую. Это нехорошо. Вот слева и справа. Да, значит, вот они были низкорослые, брутальные, массивные, со светлыми волосами. Светловолосые. Носы не очень длинные, даже сказал, коротковатые. Для греков наверняка их лица должны были казаться плоскими, потому что сами греки, ну, до 5 века были достаточно носатыми. С длинными выразительными носами и уходящими далеко, значит, вот, лбами. Потом их этнотип немножечко будет меняться под воздействием других пришедших племен. Вот. И, если верить Геродоту, с глазами светлыми, серыми, голубыми, иногда зелеными, что, кстати, Геродота просто потрясало. Он-то привык, что у них там либо карие, либо темно-серые глаза. Поэтому наличие голубых, а уж тем более зеленых глаз воспринималось им как что-то, ну, как слоток венос, наверное, вот так. Сколотов, надо сказать, Геродот, как и все греки, очень любил. И, наверное, даже уважал. Потому что понимал, они любили греческую культуру. И от них греки, греческая культура, греческая политическая система много имела позитива. В конце концов, она от них зависела. Но сколоты занимали не очень большую часть, правда, очень важную часть. Обратите внимание, сюда, на территорию сколотов, стекается и река Припять. Здесь не показано и река Десна, и река Сейм. Все они стекаются, как и Ворскла, кстати, текущая из соседних племен, в земле сколотов. Это значит, что сколоты контролировали все пути и все контакты других племен, родственных себе, с греческим миром. Территория их небольшая. для производства зерновых на всю Грецию, для еще избыточно товарного, явно недостаточная. Понятно, что сколоты скупали хлеб и на севере, и на западе, и на востоке у своих родственников. А вот дружбы дружбой, а кабачок врозь. А их к грекам на рынок не пускали ни в коем случае. Кого же мы видим на востоке и на западе? Сейчас заткнусь. Здесь мы видим будинов. Вот они проживали от современного Чернигова и до примерно современного Воронежа, вот в этом районе, с захватом верховьев реки Оки. Очень симпатичные племена. Добрые, непритязательные, только что портянки не сосут. И пуганные невероятно, но при этом вот распахнутые. И очень мрачные, Геродот их ненавидел. Это племена невров. Вот невры. Геродот считал, что невры занимают самую оконечность мира, и их земли тянутся до самого студеного моря. Врал, конечно. Врал, не знал. Невры имели свой выход на греков. По Бугу, по Днестру, по реке Серет, но не воспользовались им. То есть зерно-то с колотом они продавали, а выходить непосредственно на греческий рынок не хотели. И вообще не хотели никаких контактов с греками. И это потрясало Геродота. Они дикари, уроды. И тогда Геродот с чистой совестью пишет. Это люди, которые ночью превращаются в волков и медведей и жрут всякого, который пришел на их территорию. Женщины же и того хуже. Они по ночам превращаются в летучих мышей, а также ведьм и змей. Змеи подползают и высасывают, интересно, фантазия, обалдеть, высасывают кровь, да, точно так же, как высасывают кровь летучие мыши и ведьмы. Ну, во-первых, понятно, что здесь мы фиксируем с вами тотемных животных. Медведи, змеи, волки, летучие мыши. Да, это тотемные животные, и благо этих животных здесь достаточно много. Но, конечно, никто никуда не превращался. Просто невры были самодостаточны. Вот опять-таки, да, момент, у кого-то есть эта комплементарность к другой культуре, как у сколотов, даже среди родственников, а у кого-то нет. Напишите, как, ведь Геродот ведет себя точно так же, как американцы. Значит, если хотят жевать гамбургер,
нормальные люди.
Нормальные? Нормальные. Впадает в состояние транса от Голливуда и вихляющего, значит, Майкла Джексона. Наши. Как только хотят развивать эти свои балалайки или там, не знаю, гусли добры, идиоты. Как можно не хотеть стать американцами? Не хотеть стать американцем может только полный идиот. Американцы ведут себя совершенно нормально. Они ведут себя точно так же, как просвещенный и очень либеральный грек Геродот. Он тоже никак не может понять, как же можно предпочесть свою конуру греческой культуре. Там же так хорошо. Вот так. Вот это внешний мир Скифии. А вот в какой степени он, как могу хочется, а в какой степени он оказывался в зависимости от скифов, как развивались контакты и откуда они вообще сюда пришли, это из-за того, что у вас маленькие пары, мы даже вынуждены перенести на следующее занятие.